Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Все эти последние дни, два дня, в украинской столице проходил представительный энергетический форум. На него приехали президенты 8 стран Центральной и Восточной Европы и Закавказья, собрались многочисленные эксперты. Основная идея форума – создание, возможное создание сообщества энерготранзитных государств. Но насколько реально такое сообщество, насколько реально вообще альтернативная, если угодно, энергетическая политика? Она альтернативная в том смысле, что представители России активного участия на этом форуме не принимали. Со мной в студии один из участников энергетического форума, директор энергетических программ Центра НОМОС Михаил Гончар. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и вот давайте разберемся с самого вот такого вот главного, я думаю, вопроса, который в России, наверное, многих интересует. Зачем Украине вообще создавать альтернативные какие-то энергетические сообщества, когда она практически все свои энергоносители получает либо из России, либо при российском посредничестве? Россия в данном случае выступает как страна-транзитер, да, для Украины.
Угу. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями, да.
Да. Собственно говоря, хотя форум и саммит проходил в Киеве, но не только Украина является его инициатором. То есть идея создания, то, что называется сейчас, обрело название Каспийско-Черноморо-Балтийского энерготранзитного сообщества, это, в общем-то, плод коллективных усилий стран, которые занимают транзитное положение в пространстве между Каспием, Черным морем и Черным морем и Балтикой, соответственно. При этом следует обратить внимание, что хотя на первое место, как обычно, выпячивается политический контекст, но на самом деле базис этой идеи, а любая идея ничего не стоит, если нет экономического базиса, базис этой идеи является экономическим. Формируются новые ресурсные потоки в Центральной Азии и в Каспийском регионе, и нефти, и газа. Страны, занимающие транзитное положение, имеют неплохие коэффициенты транзитности, они хотят более эффективно использовать свое транзитное положение. И в этом как бы нет ничего противоестественного. Скорее, это закономерно. И, собственно говоря, оформление такого сообщества, оно ускорилось, конечно, благодаря России. Благодаря, в кавычках, разумеется, потому что российская энергетическая политика на протяжении последних лет, она, мягко скажем так, не приумножало число друзей России, а наоборот.
То есть друзей вообще или именно энергетических друзей? Дружить можно по-разному, да? Можно дружить, конечно, по поводу мяса, как поляки, можно дружить по поводу энергоносителей, как украинцы и венгеры.
У России широкий спектр возможностей улучшать, в кавычках, свои отношения с сопредельными странами. И с кем-то идет линия мясной политики, там, скажем, а практически со всеми идет линия газовой политики, поскольку действительно все находятся на российской трубе. Но факт отсутствия России в этом формате вовсе не означает, что это некий антироссийский проект. Это просто не российский проект. Это очевидно.
Ну, знаете, в России вам любой скажет, что не российский, это и есть антироссийский.
Конечно, я понимаю то, что в России, особенно в политическом истеблишменте, и прежде всего там воспринимается все не российское автоматически как антироссийское. Но, как говорится, инициатором проекта сообщества делать свое дело дальше. И, собственно, сегодня то, что было сделано, это продолжение линии Кракова и Вильнюса. Дальше, кстати, будет следующий саммит в ноябре в Баку. И вот в Баку уже, в принципе, концептуально будет оформлено сообщество, создание которого сегодня продекларировано и закреплено соответствующей декларацией. То есть мы видим определенный процесс. Каких-то сверхожиданий, я думаю, по отношению к киевскому саммиту никто не закладывал, да их и не могло быть. То есть вот тот процесс, который был запущен год тому назад в Кракове, он шаг за шагом движется. А вообще, как бы, стимулятором главным этого процесса послужили события начала января 2006 года, связанные с перекрытием газового крана Украине, из-за которого пострадали и также страны Европейского Союза. И, собственно, вот это лежит в основе того, что происходит сегодня. и открывает, как бы, приоткрывает завесу вот такой вроде бы внезапности, что Украина здесь созвала круг друзей и начала что-то делать против России. Совсем не это.
Напомню, что участником сегодняшней программы «Время гостей» является директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Мы обсуждаем итоги прошедшего в эти дни в украинской столице энергетического форума. Ну вот, идея понятна, да, но очень важно понять, господин Гончар, насколько эта идея реалистична, да, потому что ведь любой реализм экономической организации, в отличие, кстати, от организации политической, да, там может действовать на лозунгах, на каких-то взаимных голосованиях, в каких-то международных структурах, ну вот так друг друга поддерживает. А в энергетике все-таки важно, будет нефть в трубопроводах или не будет. И когда нефти нету, то нет никакого, по большому счету, сообщества. Я очень хорошо помню, что когда только начиналась вот вся эта идея, да, проведения энергетических форумов, очень надеялись на Казахстан, что приедет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он должен был быть одним из тех президентов, которые будут участвовать в такого рода форумах. Он не приехал тогда, он не приехал сейчас. Сейчас, более того, он принимает у себя президента России Дмитрия Медведева. А я слышал на форуме заместителя министра экономики, по-моему, Казахстана, который сказал, что для того, чтобы реально разработал трубопровод Одесса-Броды, нужно строить трубопровод Новороссийск-Одесса вместе с Россией. И что вот это единственный реальный, по его мнению, проект.
Ну, это, в общем-то, не его идея.
Ну, я понимаю,
хотя он мне высказал, эта идея не новая. Более того, как бы впервые с казахстанскими коллегами она обсуждалась еще в 2001 году. Предлагалась неоднократно и российской стороне. Но от российской стороны, собственно говоря, даже и ответа не было. Почему? Потому что это и не нужно. Это не нужно и Казахстану, по большому счету.
Не нужно по политическим
причинам. Почему? По политическим, да, совершенно верно. Потому что, по сути, еще не закончилась история с Каспийским трубопроводным консорциумом, с расширением его до мощности 67 миллионов тонн. Как известно, несколько лет тому назад никто другой, как Россия, заблокировала расширение нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Поэтому, как бы, у многих компаний, в том числе и компании «Казмунайгаз», возникли серьезные проблемы с точки зрения расширения дальнейшей нефтедобычи на месторождении Тенгиз. И практически результатом это является того, что на сегодня созданы, подписаны соответствующие документы по Каспийской нефтетранспортной системе, которая тоже будет идти в обход России с порта Актау до порта Баку и дальше по системе Баку-Тбилиси-Джейхан. И тот же самый Казахстан был одним из активных участников и инициаторов создания такой системы в альтернативу Тенгиз-Новороссийск, потому что не удается решить эту проблему. Россия это мертво заблокировала. Поэтому идея хорошая, технологически она продуманная, она действительно рациональная, но политика вещь иррациональная. И отсюда, как бы, реализовать этот проект, это означает создавать саму себе капкан. Конечно, можно предположить, что где-то в отдаленном будущем, а может быть и ближнем будущем, если вдруг обвалятся резко цены на нефть, то, как бы, риторика многих, в том числе и в России, в том числе и в Кремле, может претерпеть трансформации. Тогда можно будет обсуждать нормальные проекты без политического контекста. Хотя я в это верю с трудом, потому что там, где нефть и газ, там большие деньги, и там, соответственно, всегда есть политические факторы.
Вот вы когда сказали о том, что и даже и в ближайшем будущем могут понизиться цены на нефть, вы исходили из каких-то экономических предпосылок, или вы просто некое такое теоретическое предположение высказали?
Ну, есть как бы предпосылки, больше связанные с анализом структуры цены на нефть. Вот мы видим интенсивное возрастание цены на протяжении буквально последних недель. И сейчас зашкаливает там $130, как бы там пугающая психологическая цифра. Хотя, конечно, если посмотреть без эмоций, то, собственно говоря, во-первых, это 130, но не тех долларов, потому что доллар стал более легковесным. Во-вторых, все эксперты практически сходятся в той оценке, что значительно серьезная доля в этой цене – это просто плата за риски, плата за страх и часто неоправданная. искусственно как бы нагнетаемая, потому что, в принципе, существование такой системы высокой цены на нефть, оно как бы удовлетворяет интересам целого ряда деловых кругов, которые связаны с нефтяным бизнесом. И здесь просто идет эскалация цены, поэтому она не может продолжаться как бы безудержно. В любом случае, противоположная тенденция должна себя проявить. И ну, тут просто как бы уже дальше срабатывают законы, даже я бы сказал, не только экономического, не столько экономического порядка, сколько и психологического. Чем более высокая динамика возрастания, это означает, что надо ожидать резкой смены тенденции. Это не означает, что цена может внезапно обвалиться там на порядок, но, по крайней мере, мы где-то, наверное, стоим близко к смене тенденций. Точно так же, как 90-е годы, скажем, были периодом, по сути, достаточно устойчивого, иногда динамичного падения цен на нефть, это десятилетие, которое уже скоро завершится, является, по сути, десятилетием устойчивого роста. И поскольку этот рост ускорился буквально с прошлого года начиная, то очевидно, что тенденция и сам временной интервал говорит о том, что тенденция себя исчерпывает и на подходе новая тенденция.
А почему не может быть следующее десятилетие роста цен?
Ну, тут мы должны оценить две вещи. Как бы этот рост цен, как я уже говорил, происходит на фоне другой тенденции падения курса доллара. И это падение продолжается тоже, в принципе, несколько лет, и оно ускорилось. Поэтому мы видим номинальную цену на нефть, а реальная цена, она другая. Ну, цифры разные называют. Некоторые эксперты называют, что реальная цена на нефть, она должна быть практически в два раза ниже. То есть, грубо говоря, если мы сегодня имеем 130 там, долларов, то вот реальная цена где-то там может быть до 70 долларов. Вот такое она должна быть. Все остальное – это спекулятивные риски и так далее. Другие высказывают более осторожные прогнозы. Но в любом случае, как бы мы видим достаточно устойчивую динамику. Она, конечно, не станет, на мой взгляд, не стоит ожидать падения цены до 20 долларов, вот, потому что это уже не тот доллар. Но энергоресурсы становятся все более востребованными, с одной стороны. С другой стороны, как бы все в ожидании их дефицита, хотя это скорее спекулятивная вещь. Если посмотреть старые журналы типа «Наука и жизнь» 60-х годов, то там можно найти прогнозы, что нефтезапасы истощатся лет через 40. То есть, по идее, мы должны жить уже в эпоху
без нефти.
Без нефти. Но мы живем, и снова нам говорят о том, что как бы, нефти хватит еще там, на несколько десятков лет. То есть, в контексте того, что происходило сегодня в Киеве, и в целом в регионе Центрально-Восточной Европы происходит, вот те проекты, которые и проекты добычи, и инфраструктурные проекты, которые ранее были или казались нерентабельными или коммерчески малопривлекательными, вот сейчас в условиях высоких цен на нефть и на энергоресурсы, они становятся востребованными, они становятся более привлекательными. Отсюда такое интенсивное развитие нефтедобычи на шельфе Каспия. И, кстати говоря, почему Азербайджан принимает активное участие в различных инициативах, и в том числе в этой инициативе, это связано с тем, что благодаря высоким ценам на нефть, по сути, зарубежные инвесторы, работающие на шельфе Каспия, уже возместили свои инвестиции. И там происходит перераспределение долей. Азербайджан начинает получать больше прибыльной нефти. И для него становятся более актуальными другие проекты, не только инфраструктурные, но и проекты приобретения или создания новых энергоактивов. Отсюда такая активная политика Азербайджана.
Скажите, вот президент в эти дни как раз саммита, президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о том, что нужно разворачивать уже в нормальном порядке нефтепроводы Десса-Брода. Но указы, как вы понимаете, такие вещи не решаются даже президентским. Да.
Разумеется. Ну, скорее это дань, тому, что в свое время и постановление Кабинета министров о реверсном использовании нефтепровода Десса-Броды тоже было политическим решением. Поэтому тут как бы произошла своеобразная
обмен решениями,
компенсация. Да. Вот. К тому же, как бы партнеры, европейские партнеры, не только европейские, собственно, и тот же Казахстан даже указывал, что вы построили нефтепроводную систему. В феврале 2004 года приняли решение о ее запуске в европейском направлении.
Она не заработала, да.
Не то, что она не заработала, а ее аверсное использование было заблокировано в угоду тем политическим ситуативным моментам 2004 года. Мы помним, что это было перед выборами. И она заработала в реверсном режиме через несколько месяцев. Экономика реверса, она как бы сама по себе ущербна, потому что это не была дополнительная нефть, запущена в Украину. Если бы это была дополнительная нефть, существовавшим и транзитировавшимся через Украину объемом, тогда было бы все нормально.
А что это?
Это была просто перераспределенная нефть с другого направления.
То есть можно было бы обойтись без этого?
Совершенно верно. Более того, пользователям предлагались услуги приднепровской системы нефтепроводов, но они возжелали именно воспользоваться системой реверса. Сейчас как бы реверс подойдет к своему финалу и по нескольким другим причинам. Во-первых, с 1 января этого года российская Транснефть подняла тарифы по своей территории, что и без того уничтожает негативную экономику реверса. Во-вторых, я думаю, что это послужило серьезным импульсом, почему именно в эти дни было принято решение о начале работы, подготовке к проведению работ по переходу к аверсному направлению. Это те решения, которые были приняты в Российской Федерации уже новым правительством, и которые, по сути, сводятся к тому, что будет сооружена в конечном счете в России Балтийская трубопроводная система 2 в дополнение к существующей. А это означает, по сути, что для целой группы стран, включая Белоруссию, Украину, страны Центральной Европы, которые получают нефть и через которые нефть идет транзитом по системе «Дружба», они получат обход системы «Дружба».
То есть будет по другой территории,
да,
по собственной российской.
Пойдет, собственно, Россия перенаправит этот нефтяной поток по своей территории до порта Усть-Луга. Ну, это ее право.
Это вот то, кстати говоря, что, я так понимаю, что говорил премьер-министр Владимир Путин, когда говорил о том, что нужно всю нефть из портов балтийских стран перевести в российские порты. Вот это оно и есть,
по сути. Совершенно верно, совершенно верно.
То есть это не была угроза, это было просто экономическое решение.
Но здесь в такого рода решениях всегда есть не только экономика, есть и политика. Это реализация, последовательная, скажем так, реализация положения энергетической стратегии России. С одной стороны, мотивы этого понятны, и, наверное, на месте России так могли бы действовать и любые другие правительства и страны. Но вместе с тем, как бы здесь разбалансировке будет подлежать сложившаяся с 60-х годов система поставки нефти в Европу. То есть дружбе приходит конец в прямом и переносном смысле.
Да.
Но Россия пока что еще не осознает, что она, как бы завязав на себя транзитные потоки на свою территорию, что экономически является разумным, в принципе, вместе с тем, пока что, я думаю, не видят и обратной стороны медали. Она всегда есть в любом деле. По сути, Россия вступает в конфликт с Европейским Союзом. Почему? Потому что она перегружает Балтику нефтью. И на первое место выдвигается вопрос экологии. Черное море также перегружено. Но проблема с Черным морем решается, в принципе, через Баку, Тбилиси, Джейхан. Возможно, появится Бургас, Александрополис. И как бы протоки Босфора и Дарданеллы, нагрузка на них, ну, по крайней мере, не будет возрастать. На Балтике ситуация примерно та же. Там есть тоже датские проливы. В Балтику уже сейчас выходит Балтийская трубопроводная система 1, вторая же выведет еще 50 миллионов тонн нефти. Европейская комиссия в свое время, в 2001 году, после известной катастрофы танкера «Престиж», приняла достаточно жесткие рекомендации и обязала страны-члены провести целый ряд мероприятий, среди которых отказ от однокорпусных танкеров для транспортировки нефти, переход на двухкорпусные, двухстеночные. И содержалась также рекомендация там, где технологически возможно и целесообразно перейти от морских транспортировок нефти к трубопроводным, как более безопасным экологически. Ну, разумеется, Россия не член Европейского Союза, но, тем не менее, Европейский Союз, страны Балтики не будут сидеть сложа руки, и по целому ряду экспертных оценок они весьма встревожены. И, очевидно, это будет означать, что российская сторона получит соответствующие импульсы в рамках энергетического диалога Россия-Европейский Союз. В то время, когда существует трубопроводная инфраструктура, и она может быть использована, она может быть модернизирована, происходит совершенно противоположный процесс. Ну и возвращаясь к теме Украины и Белоруссии, естественно, что любая страна будет готовиться загодя к наступлению момента Ч, для того, чтобы...
Когда она не будет получать денег даже от транзита. Да, и вообще, в принципе, вопрос поставки нефти будет очень проблематичным.
Ну, поставки нефти сохранятся. Я не думаю, что трубы будут полностью сухими. Но, скажем, это так, с учетом того, что целый ряд нефтеперерабатывающих мощностей в Украине принадлежит российским компаниям, то они будут получать, конечно, нефть в рамках существующей системы.
Но в отличие от Можайкяя, так сказать.
В отличие, да, от Можайкяя, где как бы была совершенно ситуация, носила политический контекст. Текст и подтекст. А что касается транзитных объемов, то они будут переведены на БТС-2. И поэтому здесь как раз система Одесса-Броды и является тем запасным вариантом, который должен быть приведен в действие. Ну вот таковы реалии.
Ну вот поговорим как раз об этих реалиях, о том, насколько вообще реалистичен проект Одесса-Броды в свете нынешних переговоров в Киеве, в свете энергетического форума с нашим гостем, директором энергетических программ центра НОМОС Михаилом Гончаром, сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что вы слушаете программу «Время гостей», и мы обсуждаем итоги энергетического форума в Киеве. Темы программы «Время и мир», которая выйдет сегодня в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи, в 3 часа дня в понедельник по московскому времени. Как скажутся на развитии Грузии результаты последних парламентских выборов? О чем пишут иракские литераторы? Культурная жизнь Багдада. Как спасти биологическое разнообразие Земли? От конференции в Бонне до акций Гринписа в Карелии. И история возникновения нанофизики.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Краткие новости к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Китае. Он обсуждает с руководством этой страны вопросы экономического сотрудничества. На встрече президента России с главой КНР Ху Цзиньтао обсуждались также международные проблемы, в частности, размещение элементов ПРО-США в Европе. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил Россию в энергетическом шантаже. Выступая на прошедшем в Киеве энергетическом саммите, Ющенко подчеркнул необходимость уменьшить зависимость от поставок нефти и газа из России. В саммите участвовали лидеры 7 стран. На Украине продолжаются поисковые работы на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области, где произошел взрыв. Погибли 4 горняка, судьба 7 остается неизвестной. В Грузии объявлены предварительные итоги парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия получила чуть более 59% голосов, у объединенной оппозиции свыше 17,5%. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных, перестать ограничивать свободу слова и не препятствовать созданию новых партий. Об этом Касьянов заявил в Челябинске на встрече со своими сторонниками. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он встретился в пятницу с лидером военной хунты. В Минске главы правительств стран СНГ обсуждали в пятницу проект стратегии экономического развития до 2020 года. Россию на саммите представлял премьер Владимир Путин, для которого это первая зарубежная поездка в новом статусе. На востоке Афганистана, в провинции Хост, смертник атаковал военную колонну. При взрыве погибли 4 афганских солдат и ребенок. Еще 5 человек ранены.
В время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня — директор экоэнергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. Мы обсуждаем итоги прошедшего в эти дни в Киеве энергетического форума. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, уважаемые слушатели. А мы вот продолжим, собственно, с нефтепровода «Одесса-Броды». Потому что сейчас вот многие наблюдатели высказывают такое мнение, что Азербайджан стал, ну, как бы более осторожен, что ли, в своем подходе к этому нефтепроводу. Что раньше, можно сказать, был более оптимистично настроен президент Ильхам Алиев, что он твердо обещал участвовать в этом проекте, а сейчас президент будет только изучать возможности этого участия. И что азербайджанская нефть дороже, чем российская, поэтому даже если он пойдет в этот нефтепровод, если он начнет работать, так сказать, именно как Одесса-Брода, а не как Броды-Одесса, все равно особой конкуренции российской нефти не будет на мировом рынке составлено.
Ну, это совершенно верно. Это как бы разные ценовые позиции и в российской экспортной смеси Urals, и в Azeri Light, потому что это разные нефти совершенно. Это точно так же, как вы приходите на базар, вы можете купить картошку отборную, там, большую, да, по одной цене, а более мелкую по другой цене. Так и здесь, грубо говоря. Конечно, азербайджанская нефть более дорогая, но и выход светлых нефтепродуктов с ними больше. То есть сейчас в мире как раз ориентируется мировая нефтепереработка больше на легкие сорта нефтей. Значит, ну, позиция дальнейшего изучения Одесса-Броды относится не к проекту как таковому, а к тому очередному бизнес-плану, который был представлен вчера, точнее, его некоторые предварительные итоги. Ничего нового там, собственно говоря, не было. Это еще очередной бизнес-план, который в очередной раз подтвердил коммерческую привлекательность проекта. Это уже как бы ни для кого не является ни сенсацией, ни особой даже новостью. Но поскольку новый бизнес-план делается, завершается, то, очевидно, его тоже будут изучать. Ведь бизнес-план — это как своеобразный там свежий пирожок. Если его сделали, но им не воспользовались, то потом он просто устаревает, потому что меняется и ценовая конъюнктура, и так далее. Так произошло с предыдущим бизнес-планом, который в 2006 году был завершен, и там как раз проблема больше была с польской стороны, потому что они считали, что, хотя согласились в Брюсселе с выводами бизнес-плана, но им понадобилось еще дополнительное время для изучения, для более детального, углубленного. Потом произошли смены правительств и в Украине, и в Польше, и, в общем-то, все пошло по варианту дежавю. Сейчас, в принципе, ни у кого не возникает в профессиональной сфере сомнений в экономической обоснованности использования нефтепровода Одесса-Броды. Более того, если посмотреть на то, как работал Азербайджан и государственная компания на протяжении последнего года, на их стратегию, то мы увидим, что как раз Азербайджан двинулся, можно сказать, навстречу Одесса-Броды. Я имею в виду то, что азербайджанская государственная нефтяная компания приобрела терминал Кулеви на Черноморском побережье Грузии, создала трейдерскую компанию, вошла в состав украинско-польского совместного предприятия «Сарматия» и, наоборот, активизировала свое участие. Более того, были проведены очень предметные дискуссии, переговоры и на экспертном, и на корпоративном уровнях в том, что касается участия азербайджанской стороны в реализации проектов, связанных с возможным созданием или вхождением в существующие нефтепроводящие мощности в Украине. И в конечном счете, как раз с учетом расположения Украины, с учетом емкости украинского рынка нефтепродуктов, для Азербайджана весьма привлекательным становится реализация проектов на территории Украины. Давайте вспомним о том, как интенсивно растет объем продажи автомобилей в Украине. Это автомобили европейского или японского производства. Они требуют качественных моторных топлив. Это то, что не может предложить существующая нефтепереработка, большей частью контролируемая российскими компаниями, которые не модернизируют имеющиеся мощности. То есть все это дефицит высококачественного топлива восполняется либо импортом, либо путем модернизации существующих мощностей, либо путем создания новых.
Ну, а скажите, а вот тут же есть все-таки в любом случае политическая составляющая, да, но она ясна по отсутствию Нурсултана Назарбаева, да. У Ильхама Алиева тоже с Россией, в общем, неплохие отношения. И он более всего не заинтересован в том, чтобы они были плохими. Ну, понятно, у Азербайджана есть территориальная проблема, есть проблема Нагорного Карабаха. Она не педалируется, она как бы в отложенном виде, но понятно, что она может стать раздражителем в любой момент для любого азербайджанского руководителя.
А, здесь, конечно, как бы экономической подоплеки для раздражения нет. Ну, предположим, азербайджанская нефть и без того уже 7 лет поступает на чешский нефтеперерабатывающий завод в Кралупы. Только она поступает путем через море и существующую систему там трансальпийского нефтепровода и нефтепровода нашат Кралупы. А так она будет поступать через Черное море систему Одесса-Броды. Она поступает на тот завод, который в любом случае не использует российскую нефть. Он использует нефть легких сортов. Таким образом, здесь как бы...
То есть конкуренции особо нет.
Конкуренции нет. Это разные ниши. Разные ниши. Политические раздражения, ну, как показывает опыт, у российской стороны раздражение возникает всегда. И часто это просто не мотивировано. Или мотивировано вещами иррационального порядка, а политика всегда вещь иррациональная. Я не думаю, что здесь может быть у Азербайджана какой-то серьезный конфликт с Россией. Более того, последние годы, по сути, когда Азербайджан развил до полномасштабного проектного уровня Азери-Чирак-Юнешли, когда заработал нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, когда был построен газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и началась газодобыча на Шах-Денизе, по сути, Азербайджан откровенно декларирует, что он достиг энергетической независимости и может позволить себе большую степень политической свободы. Но это не означает, что он будет готов, так сказать, прибегать к каким-то инструментам давление, используя для этого достигнутое положение и свой энергоресурсный статус. Вот и здесь идет речь о том, что как бы Азербайджан, почему он является достаточно активным игроком в плане создания энерготранзитного сообщества, пытается упорядочить и оптимизировать для себя ту систему инфраструктурных коммуникаций, которые позволят ему получать большие доходы или, скажем так, минимизировать свои затраты. Можно, конечно, не заботиться ни о чем, построить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, добывать нефть, отправлять ее в Джейхан. Но азербайджанские лидеры и специалисты государственной нефтяной компании, они смотрят прагматично и стратегично, что добывать и продавать нефть – это удел сырьевой страны, а ее надо перерабатывать. Перерабатывать ее на территории Азербайджана можно, это делается, но дальше встает вопрос логистики. И в этом смысле Азербайджан хочет приблизиться к рынкам потребления, интенсивно растущим. И как раз самый привлекательный рынок, конечно, рынок Европейского Союза, либо стран, расположенных возле Европейского Союза, с быстро растущими рынками. А Украина как раз таким рынком и является.
Послушаем звонок Андрея из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, первый вопрос. Сколько миллиардов долларов понадобится Украине, чтобы перестроить свои НПЗ на азербайджанскую нефть? Сколько миллиардов долларов понадобится, чтобы починить трухлявые украинские нефтепроводы? И вообще, чего хочет Украина?
Это уже третий вопрос. Но по существу.
Три вопроса.
Да, спасибо. Спасибо.
Первое. Значит, когда речь идет о поставках азербайджанской нефти на украинские заводы, то речь идет о двух заводах, расположенных на западе Украины, в городах Драгобыч и Надвирна, которые традиционно
еще со времен Австро-Венгерской империи.
Совершенно верно, потому что это регион, один из старейших в Европе регионов нефтедобычи. То есть они традиционно использовали и используют сейчас, но уже в меньшей мере, нефть украинской добычи. А она является легкой. Она, по сути, по качеству такая же, как и азербайджанская легкая.
Только ее мало.
Только ее мало, да. Поэтому как бы речь идет о том, что как раз нефтепровод Одесса-Броды, он удачно проходит, и, собственно, так и замышлялся он, чтобы можно было поставлять нефть на эти два завода. Да, они подлежат модернизации. Это так. Но вот это как раз и есть предметом возможных совместных проектов. Первое. Второе. По поводу трухлявых нефтепроводов. Я бы пожелал, чтобы они такие же трухлявые были в России. В Украине в первой половине текущего десятилетия была выполнена программа, связанная с заменой трубопроводов в той части, где они устарели физически. То есть это касалось именно западного участка, там, где горный, сложный горный рельеф местности. Там, где есть пересечение водных артерий и так далее. То есть, государственная нефтяная компания «Уктранснафта» выполнила необходимые объемы работ, связанные с модернизацией нефтетранспортной системы. И дальше продолжается выполнение подобных работ в том, что касается Приднепровской системы магистральных нефтепроводов. Поэтому, как бы, я являюсь далеким от такой оценки, и говорю это профессионально, поскольку в свое время работал в компании «Уктранснафта». Что касается того, чего хочет Украина. Украина в данном случае хочет эффективно использовать свой транзитный потенциал. Если другая сторона, Россия в данном случае, пытается реализовать свое право и замкнуть транзитные потоки на свою территорию, ну, это ее право. Наше право точно так же посмотреть и определиться с тем, что надо сделать, чтобы наши трубы не остались пустыми. Вот поэтому мы смотрим в регион Каспийского моря, где формируются новые транзитные потоки. Но это не означает, что мы как бы отворачиваемся от традиционных транзитных потоков. Скорее, Россия пытается использовать энергоресурсный фактор, инфраструктурный, в своих интересах, которые часто не имеют ничего общего с экономикой нефтяного сектора, если мы говорим в данном случае о нефти.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, 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 это вы.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я бы хотел задать первый вопрос докладчику.
Докладчику это звучит, да. Ну, зададите вопрос.
Как улучшить транзитный потенциал Украины? И потом небольшая реплика такая. Вот вы говорите, никто не будет отрицать, что сейчас рынок. Я пришел на рынок, вот картошка отборная, вот простая, какую хочу, убираю. Но дело в том, что за картошку еще надо и платить. Ну, извините, значит, минимум некорректно вы поступаете. Вы приходите на рынок, вам, вас не устраивает цена, но вы еще, значит, пытаетесь облить грязью продавца. Ведь надо же платить за картошку. Также за нефть и газ. Как вы считаете?
Первое, конечно, платить надо. Если мы ведем речь о нефти, то вы, наверное, не назовете факта, когда за нее не платят. Я имею в виду государственную компанию. То, что касается других возможных случаев, связанных с неплатежами, то это уже, извините, как на рынке вопрос частных субъектов. В нефтепереработке была проведена приватизация еще в 90-е годы. Это уже второй вопрос, как она была проведена. В нефтепереработку пришли российские компании, и поэтому вопросы, которые там могут возникать, это, собственно говоря, вопросы субъектов хозяйствования, в которые государство старается не вмешиваться.
Ну, по сути, это еще и внутрироссийские вопросы,
собственно говоря.
Да, потому что тут и те самые компании, которые поставляют нефть, они же ее перерабатывают.
Конечно,
и, кстати, этого конечно. Россия, вот надо сказать четко, добивается от Литвы, что раз «Лукойл» поставляет, допустим, свою нефть по нефтепроводу, то он должен на Можайкальском нефтеперерабатывающем заводе ее и перерабатывать. Ну, литовцы решили, что имеет право купить их завод другая компания по конкурсу. Мы видим, что Россию это не устраивает. А на Украине как раз все было сделано так, как в России, в общем, хотели.
Ну, совершенно верно, да.
Это такая вот реальность.
И, кстати говоря, одна из причин, так сказать, по поводу претензий к продавцу, мол, как бы обливаем грязью продавца. Значит, вот как раз те предприятия, где пришел российский собственник, и эти предприятия самые привлекательные в нефтепродовольственной отрасли Украины были. Вот там практически ничего и не происходит с точки зрения модернизации, потому что эти предприятия включены в корпоративные стратегии тех компаний, которые являются собственниками. Ну, вот недавно такой свежий пример. Компания «Лукойл» завершила трехлетнюю программу модернизации Одесского нефтепрерабатывающего завода. Вроде бы, как бы, позитивная вещь. 3 года завод не работал, в конечном счете его модернизировали. Но при этом почему-то стыдливо умалчивается, какая же глубина переработки получена в результате такой модернизации. Стыдливо умалчивается потому, что она настолько была 50 с чем-то процентов, стала 70 с небольшим. Это в то время, когда современные нефтепрерабатывающие мощности должны иметь глубину переработки более 90% как минимум.
А разве «Лукойл» не заинтересован в такой глубине?
Значит, ситуация такова, что «Лукойл», кроме Одессы, имеет еще 2 завода в соседних странах, в Румынии и в Болгарии. Они являются более приоритетными, и там была проведена глубокая модернизация. То есть, опять-таки, та приватизация, которая в свое время была сделана в 90-е годы, без соответствующих, четко прописанных договорных обязательств, привела к тому, что существующие мощности используются по принципу выжимания оставшегося ресурса. Отсюда Украина и вынуждена искать другие варианты, в том числе альтернативные варианты, привлечения других инвесторов, которые будут поступать более бережливо, более рачительно и с большим вниманием относиться к тому, и к своему бизнесу, и к тому, к общепринятым правилам игры, и не только на рынке нефтепродуктов. И, соответственно, то, что касается вопроса в части улучшения транзитного потенциала. Это комплексный вопрос. В принципе, это означает то, что необходимо увеличить объемы транспортировки. И прежде всего использовать те недогруженные мощности, которые есть на сегодня. Они есть. И если их невозможно догрузить с помощью традиционных источников российской нефти, в таком случае мы имеем полное право привлечь дополнительные источники. Почему мы должны пропускать мимо те нефтяные потоки, которые идут рядом? Опять-таки, ничего антироссийского здесь нету.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот эти трубы, которые по Черному морю, по шельфу украинскому будут идти из Новороссийска, в общем-то, нужно давать разрешение на то, что они будут идти, в общем-то, по украинской территории, ведь в Черном море нет нейтральных вод. Будете ли вы, значит, как-то воздействовать? Еще один момент. Кому сейчас принадлежат, значит, бензиновые заводы? Говорят, что Украина отбила их, как бы, у России, вот там Кременчугский был, там и другие. И что вы предпринимаете в связи с удорожанием этого топлива, чтобы био какое-нибудь горючее придумать? Ведь все-таки там земли у вас много, и работающих рук, и умных голов. Спасибо.
Спасибо. Вот интересно, я такой, не нужно даже проводить социологический опрос. Когда говорим об энергетике, звонят слушатели из Москвы. Вот город, который живо интересуется именно энергоресурсами, потому что понимает, что не будет энергоресурсов, и все погаснет в отдельно взятом городе.
Да, это будет катастрофа, потому что
да?
как
вот
бы,
интересно.
Для любого мегаполиса это всегда катастрофа. Первое. Трубы по шельфу. Наверное, речь идет о газопроводах, потому что проектов прокладки нефтепроводов по дну Черного моря просто не существует, да, и это невозможно. Речь идет, наверное, о газопроводе, возможно, газопроводе «Южный поток», так называемый, который синициирован декларативно российской стороной устами своего бывшего президента и нынешнего премьера в прошлом году. Да, разумеется, с точки зрения морского права, прохождение, прокладка трубопровода в исключительно экономической зоне того или иного государства будет требовать согласования, соответствующего согласования с его компетентными органами. Есть определенная процедура. Она не предусматривает того, что проект как бы будет заблокирован. Но процедура должна быть выполнена. То есть, в данном случае будет соответствующее обращение, наверное, если этот проект не является очередным блефом с целью создать политическое давление на сопредельные страны. Будет соответствующее обращение, пока его не было, и не только к украинской стороне, но, очевидно, надо будет обращаться и к Румынии также, как минимум. С точки зрения того, чтобы эти страны провели соответствующую экспертизу и сделали необходимые действия, направленные на разрешение прокладки реализации такого проекта. Если у них не будет каких-либо замечаний, или если возникнут какие-либо вопросы, то, соответственно, стороны в переговорном процессе будут пытаться их урегулировать. Мы видим сейчас, как сложно и неоднозначно протекает такой переговорный процесс по согласованию другого проекта «Северный поток» в Балтийском море. То есть здесь процедура будет аналогичная. Теперь то, что касается второй части вопроса, Украина, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Значит, знаете, там действительно как бы проблема настолько запутанная, что часто даже органы власти не могут разобраться, кому и что там принадлежит. Да. Но никакого там отбивания у кого-либо чего-либо не произошло, на мой взгляд. Там идет скрытое теневое перераспределение контроля над этим заводом, и просто тоже как бы тяжело смотреть на то, как предприятие не только не развивается, а по сути обречено на деградацию из-за тех теневых разборок, которые происходят. И это одна из причин, почему в Украине, начинает пробивать себе дорогу идея создания все-таки нового нефтеперерабатывающего завода. Потому что вот в данном случае пример Кременчуга показателен. Настолько запутанная система отношений собственности, настолько запутанные договорные отношения, что, собственно, ни один нормальный инвестор, неважно это внутренний украинский или зарубежный, не придет, не рискуя оказаться вдруг в ситуации, когда на тебя повесили столько долгов, что твой проект модернизации не имеет никакого смысла. Ну вот, наверное, как бы... Но во многом это было связано, такая вот непрозрачная ситуация, опять же таки, была связана с действием российской компании «Татнефть», достаточно непрозрачными действиями. Я не хочу здесь обелять украинскую сторону. Они тоже внесли в свое время разные правительства свою лепту в эту общую атмосферу непрозрачности вокруг этого нефтеперерабатывающего завода. Но как бы пришло время уже давно поменять методы ведения бизнеса, и от теневого надо переходить к прозрачным, принятым в Европе методам ведения, и в конечном счете это будет на пользу всем сторонам.
Послушаем последний звонок. Сергей Михайлович из Москвы. У нас еще пара минут есть. Да. Сергей Михайлович, пожалуйста, только будьте кратки.
Добрый вечер. Значит, два вопроса по газу. Вот Германия добывает уголь, вывозит его в Бельгию на металлургические заводы. Предположим, она везет его через Люксембург. Люксембургскую границу пересекло 50 вагонов с углем, а бельгийскую 40. То есть Люксембург ворует. Грубо говоря, представим, да? При чем здесь Германия? Это первый вопрос по газу. И второй вопрос, очень быстро, объясните, почему мы такие добрые 3 месяца поставляли газ бесплатно? Спасибо.
Отвечу на второй вопрос вопросом тоже. Если мы исходим из формальных вещей, то вы поставляли газ не Украине, вы поставляли газ Швейцарии, а именно швейцарской компании «Росукрэнерго». Она зарегистрирована в кантоне Цуг в Швейцарии.
Ей, кстати, вот. До недавнего времени руководил нынешний глава контрольного управления администрации президента России господин Чуйченко.
Совершенно верно.
Мог бы все это точно рассказать нашим уважаемым слушателям, мы бы его пригласили в эфир с удовольствием.
Да, поэтому это вопрос к российской стороне, в принципе. К украинской тоже он есть. Но к украинской стороне этот вопрос можно предъявить к двум физическим лицам. Физическим, повторяю, которые входят номинально в состав Росукрэнерго. Опять же таки, почему стала возможна схема Росукрэнерго? По одной простой причине, потому что это в свое время согласовала такую схему российская сторона. Наивно предполагать, что что-то могло сделаться в сфере газового бизнеса без согласия «Газпрома» и его политических патронов в Кремле.
Там был вопрос про Германию, Бельгию, Люксембург и про 10 вагонов, которые украл Люксембургу у Германии.
Я так понимаю, это шутка.
Это была вот. Шутка, да, такая с аналогией. Да.
Так вот, с аналогией, опять-таки, адресат этого вопроса, как правило, находится где-нибудь в офшорной зоне. И появление подобных схем, оно происходит не по вине одной стороны, это согласованные действия двух сторон.
Закончим нашу программу. Поблагодарим Михаила Гончара, директора энергетических программ Центра НОМОС, за участие в этой программе. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Александр Ермолович. А сейчас Андрей Шаля подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Дмитрий Медведев в Пекине, а Владимир Путин в Минске. Как чувствует себя руководитель России в новых должностях? Тысячное пленарное заседание Государственной Думы России. Праздник ли это российского парламентаризма? И международный энергетический саммит в Киеве, о котором мы как раз говорили. Что такое прозрачность энергорынков?
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день тысячного заседания Государственной Думы Новой России о том, состоялся ли в стране многопартийный парламентаризм, говорим с бывшим спикером Госдумы Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.